Ехавший рядом с Геральтом вампир слушал внимательно, не прерывал. Ведьмак не ошибся в его проницательности.
«Нас пятеро, а не четверо», —
быстро подвел он итог, как только Геральт окончил рассказ.
«Мы путешествуем впятером с конца августа. Впятером пересекли Яругу. А косу Милю отрезала только в Заречье всего неделю назад. Твоя светловолосая протеже знает о косе Мильвы, но не сумела досчитать до пяти. Странно».
«Неужто самое странное во всей этой странной истории?»
«Отнюдь. Самое странное — Бельхавен. Городок, в котором якобы устроили на нас засаду. Городок, лежащий глубоко в горах, на пути по долине Неви и перевалу Теодуль».
«Куда мы вовсе и не собирались», — докончил ведьмак, подгоняя начавшую было отставать плотву. «Три недели назад, когда этот соловей-разбойник принимал от какого-то полуэльфа заказ умочить меня, мы были в Ангрене, собирались в Хаэтху, опасаясь болот и Изгита. Мы даже не знали, что нам придется пересекать Яругу, черт возьми, мы еще сегодня утром не знали...»
«Знали», — прервал его вампир. «Мы знали, что ищем друидов. И сегодня, и три недели назад. Этот таинственный полуэльф организует засаду на дороге к друидам, уверенный, что именно по этой дороге мы поедем. Он просто...»
«Лучше нас знает, куда эта дорога ведет», — подхватил Геральт. «Откуда он это знает?»
«Надо его спросить. Поэтому ты согласился на предложение префекта, верно?»
«Верно. Надеюсь, мне удастся перекинуться парой слов с таинственным господином полуэльфом», — неприятно ухмыльнулся Геральт. «Однако прежде чем это произойдет... Слушай, а тебе не приходили в голову какие-нибудь объяснения? Что-нибудь такое вроде...»
Вампир некоторое время молча глядел на него.
«Не нравится мне то, что ты говоришь, Геральт», — сказал он наконец. «Не нравится мне то, что ты думаешь. Я считаю эту мысль недостойной, поспешной, непродуманной, вытекающей из предубеждения и неприязни».
«Тогда чем же объяснить чем-нибудь другим?»
Редис прервал его тоном, которого раньше Геральт у него не замечал.
«Чем угодно, только не этим. К примеру, не думаешь ли ты, что твоя светловолосая протеже попросту лжет?»
«Ну-ну, дядечка», — воскликнула Ангулема, ехавшая за ними на муле по имени Дракуль. «Не копай-ка ли не знаешь где?»
«Я тебе не дядечка, милое дитя».
«А я тебе не милое дитя, дядечка».
«Ангулема», — повернулся в седле ведьмак, — «замолкни».
«Как прикажешь».
Ангулема мгновенно успокоилась.
«Тебе вольно приказывать. Ты меня выволок из дыры, вырвал из фулькиных когтей. Тебя я слушаюсь, ты атаман, главарь Ганзы.
Замолчи, пожалуйста».
Ангулема заворчала себе под нос, перестала подгонять Дракуля и отстала, тем более что Редис и Геральт поехали быстрее, догоняя едущих в авангарде Лютика, Кагыра и Мильву. Они направлялись к горам вдоль берега Неви, быстро катящие по камням и порогам свои мутные и желто-коричневые после недавних дождей воды. Дорога не пустовала. Довольно часто они встречали или обгоняли эскадроны нелюгардской кавалерии, одиноких всадников, телеги поселенцев и вереницы купеческих фур. На юге все ближе и грознее вздымались горы Амил. И остроконечная игла Горгоны, горы дьявола, тонущая в облаках, быстро заволакивающих небо.
«Когда ты им скажешь?»
— спросил вампир, взглядом указывая на едущую впереди тройку.
«На стоянке».
Лютик был первым, кто заговорил, когда Геральт кончил рассказывать.
«Поправь меня, если я ошибаюсь», — сказал он. «Эта девушка Ангулема, так охотно и беззаботно присоединившаяся к нашей команде, бандитка. Чтобы спасти ее от наказания, к тому же заслуженного, ты согласился сотрудничать с нильфгаардцами, позволил им нанять себя, и не себя одного, но всех нас сдал в наем. Все мы должны помочь нильфам схватить либо прикончить какого-то местного разбойника. Короче, ты, Геральт, стал нильфгаардским наемником, охотником за наградами, платным убийцей, а мы возвысились до уровня твоих пособников или прислужников».
«У тебя невероятный талант к упрощениям, Лютик», — буркнул Кагыр. «Или ты впрямь не понимаешь, в чем дело? Или треплешь языком ради самой трепотни?»
«Заткнись, нильфгаардец! Геральт, ну?»
«Начнем с того...» — ведьмак кинул в костер палочку, который играл долгое время. «Что никто не обязан мне помогать. Я вполне могу управиться один, без пособников и прислужников».
«А ты бравый мужик, дядечка», — бросила Ангулема. «Но Ганза Соловья — это 24 добрых молодца. Они даже ведьмака так просто не испугаются. А ежели разговор о мечах, то, если даже то, что ведьмаках болтают, правда, никто в одиночку не устоит против двух дюжин. Ты спас мне жизнь, потому я и отплачу тебе тем же, предостережением и помощью».
«Ганза, Ганза, что за штука, черт побери, это Ганза?»
«Анханза», — пояснил Кагыр. «Это на нашем языке вооруженный отряд, но такой, членов которого связывают узы дружбы».
«Компания?»
«Вот именно. Слово, как я вижу, вошло в местный жаргон».
«Ганза — это Ганза», — прервала Ангулема. «А по-нашему вольница или арава? О чем тут говорить? Я предупреждаю серьезно, одному против всей Ганзы не устоять. К тому же, еще не зная ни соловья, ни кого-нибудь другого в Бельхавине и округе. Ни врагов, ни друзей или соратников. Не зная дорог, ведущих к городу, а ведут туда различные пути. Я говорю так, в одиночку ведьмаку не управиться. Не знаю, какие у вас обычаи в моде, но я ведьмака одного не оставлю. Он меня, как сказал дядечка Лютик, охотно и беззаботно принял в вашу дружину, хоть я и бандитка. Хоть у меня все еще волосы тюрягой воняют, некогда было умываться. Ведьмак и никто другой меня из этой тюри вытащил на дневной свет. За это я ему благодарна, поэтому одного его не оставлю. Провожу до Бельхавина, до Соловья и того полуэльфа. Вместе с ним иду».
«Я тоже», — тут же сказал Кагыр.
«И я тоже»,
— кратко, как отрезала, бросила Мильва.
Лютик прижал к груди тубу с рукописями, с которой последнее время не расставался даже ненадолго. Опустил голову. Было видно, что он борется с собственными мыслями. И мысли берут верх.
«Не мучайся, поэт», — мягко сказал Редис. «Стыдиться тут нечего. К тому, чтобы участвовать в кровавом бое на мечах и ножах, ты пригоден еще меньше, чем я. Не учили нас калечить ближних своим железом. Кроме того, я...»
Он поднял на ведьмака и Мильву блестящие глаза.
«Трус. Если не заставят обстоятельства, я не хочу больше испытывать то, что мы испытали тогда на пароме и мосту. Никогда. Поэтому прошу исключить меня из боевой группы, идущий на Бельхавен».
«С того парома и моста», — глухо проговорила Мильва, — «ты вытащил меня на закорках, когда у меня слабота ноги отняла. Был бы там замес тебя какой-нибудь трус, то бросил бы меня и сбег. Но там не оказалось труса. Зато был ты, Редис».
«Хорошо сказано, тетечка», — убежденно проворчала Ангулема. «Я не очень-то догадываюсь, в чем дело, но сказано здорово».
«Никакая я тебе не тетечка!»
Глаза Мильвы зловеще сверкнули.
«Гляди, девка! Еще раз так обзовешь, увидишь!»
«Что увижу?»
«Тихо!» — как пролаял ведьмак.
«Довольно, Ангулема. Да и вас всех, похоже, давно пора призвать к порядку. Кончилось время блужданий наугад к горизонту. Мало вдруг да там, за горизонтом, что-нибудь есть. Пришел час конкретных действий. Час резать глотки. Потому что, наконец-то, есть кому резать. А кто до сих пор еще не понял, пусть поймет. Наконец-то на расстоянии вытянутой руки перед нами конкретный враг. Полуэльф, который жаждет нашей смерти, а значит, является агентом враждебных нам сил. Благодаря Ангулеме мы предупреждены, а предупрежденный — это вооруженный, как гласит поговорка. Я должен добраться до этого полуэльфа и выжать из него, по чьему приказу он действует. Теперь-то ты, наконец, понял, Лютик?»
«Похоже, — спокойно сказал поэт. Я понял гораздо больше и лучше, чем ты. Без всякого добирательства и выжимательства я догадался, что этот таинственный полуэльф действует по приказу Дикстры, которого ты на моих глазах охроматил, прости за неологизм, раздолбав ему сустав щиколотки. После доклада маршала Весигерда Дикстра, несомненно, считает нас нильфгардскими шпионами. А после нашего бегства из корпуса лирийских партизан королева Мэва, конечно же, добавила несколько пунктов к перечню наших преступлений».
«Ошибаешься, Лютик», — тихо вставил Редис. «Не Дикстра, и не Весигерд, и не Мэва».
«Тогда кто же?»
«Еще рано и преждевременно делать выводы».
«Точно», — холодно процедил ведьмак. «Поэтому ситуацию следует изучить на месте, а выводы сделать в результате личных наблюдений».
«А я», — не сдавался Лютик, — «продолжаю считать, что твоя идея глупая и рискованная. Хорошо, что нас предупредили о засаде, что мы знаем о ней. А коли знаем, то давайте обойдем ее широкой дугой. Пусть их эльф или полуэльф ждет нас сколько его душе угодно, а мы поспешим своим путем».
«Нет», — прервал ведьмак. «Конец обсуждениям, дорогие мои. Конец анархии.
Пришло время нашей Ганзе получить, наконец, вожака.
Все, не исключая Ангулемы, смотрели на него в напряженном молчании.
«Я Ангулема Эмильва», — сказал он, — «едем в Бельхавен. Кагыр, Редис и Лютик сворачивают в долину Сан-Сритур и едут в Тусент».
«Нет». Быстро среагировал Лютик, сильнее прижимая к груди свою тубу. «Ни за что! Я не могу...»
«Заткнись, это не диспут. Это приказ главаря Ганзы. Вы едете в Тусент, ты, Редис и Кагыр. Там ожидаете нас».
«Тусент для меня смерть», — без всякой напыщенности проговорил Трубадур. «Как только меня узнают в Баклере, в замке, со мной будет покончено. Должен вам признаться...»
«Не должен!» — грубо прервал ведьмак. «Слишком поздно. Ты мог выйти из игры, но не захотел. Ты остался в дружине, чтобы спасти Цири, не так?»
«Так».
«Поэтому поедешь с Редисом и Кагыром в долину Сан-Сритур. Подождете нас в горах, не переходя границы Тусента. Но если... в крайнем случае вам придется границу пересечь. Потому что в Тусенте, кажется, сидят друиды. Те, что искают Тху, знакомые Редиса. Так вот, в крайнем случае вы сами добудете у друидов информацию и отправитесь за Цири одни».
«Что значит «одни»? Ты предполагаешь...»
«Я не предполагаю, а учитываю вероятность. Так называемый крайний случай. Неожиданность, если тебе так больше нравится. Возможно, все пройдет гладко, и у нас не будет нужды показываться в Тусенте. Но в случае чего, важно, что в Тусент за нами не двинется нильфгаардская погоня».
«Верно, не двинется», — вклинилась Ангулема. «Очень даже странно, но Нильфгаард уважает рубежи Тусента. Я тоже однажды там от преследования укрывалась. Но тамошние рыцари не чище черных. Изысканные, любезные на словах, но скорые на меч и копье. А границы патрулируют неустанно. Себя именуют блуждающими. Нет, странствующими рыцарями. Ездят в одиночку, подвое или потрое. И изничтожают вольницу, то есть нас. Одно в твоих планах надо изменить, ведьмак».
«Именно».
«Если мы думаем двинуть к Бельхавену и схватиться с Соловьем, то со мной поедешь ты, господин Кагыр. А тетечка пусть едет с ними».
«Это почему же?» Геральт жестом сдержал Мильву.
«Для такой работы нужны парни. Ну чего ты напузырилась, тетечка? Я знаю, что говорю. Если понадобится, возможно, придется больше действовать на испуг, чем одной силой. А никого из Ганза Соловья не испугаешь тройкой, в которой на одного мужика приходится две бабы».
«С нами поедет Мильва». Геральт стиснул плечо не на шутку разъяренной лучницы. «Мильва, а не Кагыр. С Кагыром я ехать не хочу».
«Это почему?»
— почти одновременно спросили Ангулема и Кагыр.
«Вот именно»,
— медленно проговорил Редис.
«Почему?»
«Потому что не доверяю ему», — кратко заявил ведьмак.
Наступившее молчание было неприятным, тяжелым, чуть ли не липким. От леса, на опушке которого расположились лагерем купеческий обоз и группа других путешествующих, долетали возбужденные голоса, крики и пение.
«Объясни»,
— выдавил, наконец, Кагыр.
«Кто-то нас предал», — сухо сказал ведьмак. «После разговора с префектом и откровений Ангулема в этом сомневаться нельзя. А если как следует задуматься, то приходишь к выводу, что предатель находится среди нас. И для того, чтобы угадать, кто он, вовсе нет нужды долго задумываться».
«Сдается мне»,
— насупил брови Кагыр. «Ты позволил себе намекнуть, что этот предатель я?»
«Не скрываю», — голос у ведьмака был холоден. «Такая мысль мне действительно пришла в голову. Многое на это указывает, и это многое бы объяснило. Очень многое».
«А не кажется ли тебе, Геральт, — сказал Лютик, — что ты заходишь несколько далековато?»
«Пусть говорит», — напыжился Кагыр. «Пусть говорит, пусть не сдерживается». «Нас удивляло», —
Геральт прошелся взглядом по лицам спутников.
«Как можно было ошибиться в подсчетах? Вы знаете, о чем я? О том, что нас четверо, а не пятеро. Мы думали, что кто-то попросту обсчитался, таинственный полуэльф, соловей, разбойник, либо Ангулема. Но если отбросить версию ошибки, тогда напрашивается следующая версия. Дружина насчитывает пятерых человек, но соловей должен убить только четверых, потому что пятый — союзник бандитов. Тот, кто постоянно информирует их о перемещениях дружины. С самого начала, с того момента, когда, выхлебав известный нам всем рыбный суп, сформировалась группа, приняв свой состав нильфгаардца. Того самого, который должен схватить Цири и отдать ее в руки императора Эмгыра, поскольку от этого зависит его жизнь и дальнейшая карьера». «Выходит, все же я не ошибся», — медленно процедил Кагыр. «Все-таки предатель я. Подлый двуликий предатель».
«Геральт», — снова подал голос Регис, — «прости за откровенность, но твоя теория дрява, как старое решето. А твоя мысль, я уже сказал тебе, это нехороша».
«Я предатель», — повторил Кагыр, словно не слыша слов вампира. «Однако, как я понимаю, доказательств моего предательства нет никаких. Есть лишь туманные улики и ведьмачьи домыслы. Как я понимаю, на меня возложена тяжесть доказательства невиновности. Я должен доказать, что я не гуль, так?»
«Без пафоса, Нильфгаардец», — буркнул Геральт, встав перед Кагыром и вперившись в него. «Если бы у меня было доказательство твоей вины, я б не терял времени на болтовню. Распластал бы тебя на кусочки, как селедку. Ты знаешь принцип Квибона? Так ответь мне, у кого, кроме тебя, был хоть бы малейший повод предать? Кто, кроме тебя, выгадал бы на предательстве? Хотя бы самую малость?»
Со стороны купеческого лагеря донесся громкий и протяжный треск. На черном небе звездопадом рассыпался красно-золотой фейерверк. Ракеты разлетелись роем золотых пчел, ливанули цветным дождем.
«Я не гуль», — сказал юный нильфгаардец звучным сильным голосом. «К сожалению, доказать это не могу. Зато могу сделать кое-что другое. То, что мне подобает, что я сделать вынужден, когда меня оболгали и унизили, когда запятнали мою честь и нанесли удар моему достоинству».
Его движение было быстрым, как молния, однако он не застал бы ведьмака врасплох, если бы у того не болело колено. Вольт у Геральта не получился, и рука в перчатке врезалась ему в щеку с такой силой, что он отлетел и рухнул прямо в костер, подняв снопы искр. Он вскочил и снова слишком медленно из-за боли в колене. Кагыр уже стоял над ним. И на этот раз ведьмак опять не успел даже уклониться. Кулак угодил ему в висок, а в глазах разгорелись цветные фейерверки, в 100 раз более красивые, нежели те, что запускали купцы. Геральт грязно выругался и кинулся на Кагыра, обхватил его руками и повалил на землю. Они покатились по гравию, нанося друг другу гулкие удары. И все это в призрачном и неестественном свете разлетающихся по небу искусственных огней.
«Прекратите!» — орал Лютик. «Прекратите вы, кретинские идиоты!»
Кагыр ловко выбил у пытающегося подняться Геральта землю из-под ног, ударил по зубам и добавил так, что зазвенело. Геральт сжался, напружинился и ударил его ногой, но попал не в промежность, а в бедро. Они схватились снова, перевернулись и принялись колошматить друг друга куда попало, ослепнув от ударов и забивших глаза пыли и песка. И неожиданно разлетелись и покатились в разные стороны, сутулясь и прикрывая головы от свистящих ударов. Это Мильва, отстегнув с бедер толстый кожаный ремень, схватившись за пряжку и обмотав ремень вокруг запястья, подскочила к драчунам и принялась хлестать их от уха изо всей силы, не жалея ни ремня, ни руки. Ремень свистел и с сухим треском долбил по рукам, плечам, спинам и Геральта, и Кагыра. И хотя они уже разделились, Мильва продолжала прыгать от одного к другому, словно кузнечик, не прекращая пороть их и тщательно следя за тем, чтобы каждый получил свою порцию.
«Ех, глупцы глупяцкие!» — крикнула она, с треском охаживая Геральта по спине. «Дурни дурацкие! Я научу вас уму-разуму обоих! Ну!» — крикнула она еще громче, хлеща Кагыра по рукам, которыми он пытался заслонить голову. «Ну, очухались? Успокоились? Чумные!»
«Все!» — взвыл ведьмак. «Хватит!»
«Хватит!» — подхватил свернувшийся в клубок Кагыр. «Достаточно!»
«Достаточно!» — сказал вампир. «И правда уже достаточно, Мильва!»
Лучница тяжело дышала, обтирая лоб кулаком, все еще обернутым ремнем.
«Блеск!» — проговорила Ангулема. «Блеск, тетечка! Шик!»
Мильва развернулась на пятки и изо всей силы хлестанула ее ремнем по плечу. Ангулема вскрикнула, села на землю и разревелась.
«Сказала ж!» — выдохнула Мильва. «Чтоб меня так не кликало! Говорила ж!»
«У нас все в ажуре».
Лютик немного дрожащим голосом успокаивал купцов и путешественников, сбившихся вокруг них.
«Просто небольшое дружеское недоразумение. Товарищеский спор. Уже все. Спор разрешен».
Ведьмак потрогал языком шатающийся зуб, сплюнул кровь, текущую из рассеченной губы. Он чувствовал, как на спине и плечах набухают валики,
как распухает, пожалуй, до размеров кочана цветной капусты, ухо, которому досталось ремнем. Рядом неловко поднимался с земли кагыр, держась за щеку. На его оголенном предплечье прямо на глазах вырастали и набухали широкие красные полосы. На землю осыпался отдающий серый дождь, пепел последнего фейерверка. Ангулема жалостно всхлипывала, держась за плечо. Мильва отбросила ремень, после недолгого колебания опустилась рядом с ней на колени, обняла и, не говоря ни слова, крепко прижала.
«Я предлагаю вам, — холодно проговорил вампир, — подать друг другу руки. Предлагаю никогда, совершенно никогда больше не возвращаться к этому делу».
Неожиданно сорвался и зашумел слетевший с гор ветер, в котором, казалось, звучали какие-то жуткие крики, вой и стоны. Мчащиеся по небу облака образовали фантастические фигуры. Серп луны сделался красным, как кровь. Сумасшедший хор и хлопанье крыльев казадоев разбудили их перед рассветом. Двинулись сразу, как только солнце слепящим огнем зажгло снега на вершинах гор, но прежде чем оно успело выкатиться из-за гребня. Впрочем, опередив его появление, небо затянули облака. Они ехали лесами, а дорога вела все выше и выше, это можно было увидеть по изменениям в древостое. Дубы и грабы неожиданно кончились, они въехали в сумрак буковых лесов, выстланных опавшей листвой, пахнувших плесенью, паутиной и грибами. Грибов было не в проворот. Влажный конец лета просто разродился осенними грибами. Молодая поросль и почва местами совершенно скрывались под шляпками боровичков, рыжиков и мухоморов. Лес был тихий. Походило на то, что большинство певчих птиц уже улетели в теплые края. Только мокрые вороны каркали на опушках. Потом буки кончились, пошли ели. Запахло смолой. Все чаще попадались лысые пригорки и безлесья, среди которых их настигал ветер. Река Неви бурлила на порогах и перекатах. Ее воды, несмотря на дожди, стали здесь хрустально-прозрачными. На горизонте вздымалась Горгона, она была все ближе. Со скалистых склонов могучей горы спускались гигантские длинные ледники и снега, из-за чего Горгона казалась как бы оплетенной белыми шарфами. Вершину дьявольской горы, словно голову и шею таинственной невесты, все время окутывали вуали облаков. Время от времени Горгона, будто танцовщица, встряхивала своим белым нарядом. Картина была прекрасной, но несла смерть. С обрывистых склонов сбегали лавины, сметая на своем пути все, докатываясь до осыпей у подножия и катясь дальше, до самых высоких елей над перевалом Теодуль, над долинами Неви и Сансритура, над черными глазками горных озерков. Солнце, которое, несмотря ни на что, все же ухитрилось пробиться сквозь облака, закатилось очень уж быстро. Попросту скрылось за горами на западе, распалив их пурпурно-золотым заревом. Прошла ночь, взошло солнце, и пришло время разделиться. Геральт плотно обмотал голову шелковым платком Мильвы, надел шапку Редиса. В очередной раз проверил, как лежит сигиль на спине и оба кинжала в голенищах. Рядом кагыр точил свой длинный нильфгаардский меч. Ангулема перехватила лоб шерстяной ленточкой, сунула за голенище охотничий нож, презент от Мильвы. Лучница и Редис седлали им коней. Вампир отдал Ангулеме своего вороного, а сам пересел на Драакуля. Они были готовы. Оставалось только одно. «Идите сюда все», — бросил Геральт. Подошли. «Кагыр, сын Киаллаха», — начал Геральт, стараясь не впадать в патетику. «Я обидел тебя несправедливым подозрением и вел себя в отношении тебя как последний подлец. Настоящим приношу извинения при всех, склонив голову. Приношу извинения и прошу тебя простить меня. Всех вас тоже прошу простить меня, ибо подло было заставлять вас смотреть на это и слушать. Я разрядил на Кагыре и на вас свою злость, свой гнев и свою обиду, кроющуюся в том, что я знаю, кто нас предал. Знаю, кто предал и похитил Цири, которую мы хотим спасти». Мой гнев объясняется тем, что речь идет об особе, которая некогда была мне очень дорога. Где мы находимся, что намерены делать, куда идем, все это было обнаружено при помощи сканирующей магии.
Не так уж сложно для магистра магии уловить и проследить на расстоянии особу, некогда хорошо знакомую и близкую, с которой сохранялся продолжительный психический контакт, позволяющий создать матрицу. Но чародейка и чародей, о которых я говорю, совершили ошибку. Они себя раскрыли и ошиблись, пересчитывая членов нашей дружины, и эта ошибка их выдала. Скажи им, Регис.
«Возможно, Геральт прав», — медленно проговорил Регис. «Как каждый вампир, я невидим для магического визионного зонда и сканирования, то есть улавливающих чар. Вампира можно выследить аналитической магией вблизи, но невозможно обнаружить на расстоянии при помощи магии сканирующей. Сканирующая магия вампира не покажет. В том месте, где находится вампир, волшебный сканер покажет пустоту, не обнаружит ничего. Значит, так ошибиться мог только чародей. Просканировать четверых там, где в действительности находятся пятеро, то есть четыре человека и один вампир».
«Мы воспользуемся ошибкой чародеев», — снова заговорил ведьмак. «Я, Кагыр и Ангулема поедем в Бельхавен на встречу с полуэльфом, который нанимает против нас убийц. Мы спросим полуэльфа не о том, почему приказы он действует, потому что это мы уже знаем. Мы спросим его, где находятся чародеи, приказы которых он выполняет. Когда узнаем, поедем туда и отомстим». Все молчали. Мы перестали считать дни, поэтому даже не заметили, что сегодня уже 25 сентября. 2 дня назад было равноночие, эквинокций. Да, это была именно та ночь, о которой вы думаете. Я вижу ваше удручение, вижу, что светится в ваших глазах. Вы приняли сигнал тогда, в ту паскудную ночь, когда стоявшие рядом с нами лагерем купцы придавали себе храбрости и отваги сивухой и пускали фейерверки. Вероятно, вы ощущали предчувствие не так четко, как я и Кагыр, но ведь вы догадываетесь, вы подозреваете, и, боюсь, подозреваете справедливо. Закаркали вороны, пролетавшие над безлесьем. Все говорит за то, что Цири мертва. 2 ночи назад, во время эквинокции, она погибла. Где-то далеко отсюда, одна среди враждебных и чужих людей. А нам остается только мстить. Мстить кроваво и жестоко, так, чтобы и через 100 лет об этом ходили сказания. Сказания, которые люди будут бояться слушать после захода солнца. А у тех, кто захочет повторить такое преступление, задрожат руки при одной только мысли о нашей мести. Мы покажем людям пример ужаса, отбивающего у любого охоту повторить преступление. Методом господина Фулька Артевельде, мудрого господина Фулька Артевельде, который знает, как следует поступать с мерзавцами и негодяями. Мы покажем пример ужаса, который удивит даже его. Так начнем же. И пусть демоны ада примут нас под свое крыло. Кагыр, Ангулема, по коням! Идем вверх по Неви к Бельхавену. Лютик, Мильва, Редис, вы направляетесь в Сансритур к границам Тусента. Не заблудитесь, дорогу вам укажет Гаргона. До встречи.
Цири поглаживала черного кота, который по обычаю всех котов мира вернулся в хату на болоте, когда тяга к свободе и безделью была перебита холодом, голодом и житейскими неудобствами. Теперь он лежал на коленях девушки и с мурлыканьем, свидетельствующим о глубочайшем наслаждении, подставлял шею ее руке. То, о чем девушка рассказывала, коту было абсолютно неинтересно. «Это был единственный раз, когда я видела во сне Геральта», — начала Цири. «С того момента, как мы расстались на острове Танет. После башни Чайки я никогда не видела его во сне, поэтому считала, что он мертв. И неожиданно всплыл этот сон. Такой сон, какие я видела раньше, и о которых Йеннифер говорила, что это сны вещи, пророческие, что они показывают либо прошлое, либо будущее. Это было за день до эквинокция, в городке, название которого я не помню, в подвале, в котором меня запер Боннард, после того, как истязаниями принудил меня признаться, кто я такая».
«Ты выдала ему, кто ты?» — поднял голову Высогота. «Сказала все?»
«За трусость», — сглотнула она. «Я заплатила унижением и презрением к самой себе».
«Расскажи о своем сне».
«Я видела гору. Огромную, крутую, граненую, как каменный нож. Видела Геральта. Слышала, что он говорил. Четко, внятно. Каждое слово, так будто была совсем рядом. Помню, я хотела крикнуть, что все совсем не так, что все это неправда, что он страшно ошибся. Ошибся во всем. Ведь еще вовсе не было равноночия, поэтому если получится так, что в равноночие я умру, то он не должен объявлять меня мертвой раньше срока, пока я еще жива. И он не должен обвинять Йеннифер и говорить о ней так... Цири замолчала на минутку, погладила кота, сильно шмыгнула носом. Но я не могла издать ни звука, не могла даже дышать, словно тонула. И проснулась. Последнее, что я видела, что помню, это три наездника. Геральт и еще двое, во весь опор мчащиеся по ущелью, со склонов которого низвергаются горные водопады.
Высогота молчал. Если б в ту ночь кто-нибудь подкрался к хате с провалившейся стрехой и заглянул сквозь щели в ставнях, то увидел бы в скупо освещенной комнатушке седобородого старика, сосредоточенно слушающего повествование пепельноволосой девушки, щека которой изуродована ужасающим шрамом. Увидел бы черного кота, лежащего на коленях у девушки, лениво мурлыкающего, требующего, чтобы его гладили, к вящей радости разгуливающих по комнате мышей. Но никто не мог этого видеть. Хата с провалившейся стрехой, заросшей мхом, была хорошо укрыта туманом на бескрайних болотах переплюта, куда никто не отваживался забредать.